Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Писатель Анатолий Макаров. Толя, приветствую тебя.
Привет, салют.
Режиссер Александр Зельдович. Саша, приветствую тебя.
Привет.
И писатель, журналист Владимир Соловьев.
Володя. Здравствуйте, писатели земли русской, унд режиссеры ЕЯЖи.
Тема нашей сегодняшней передачи – ирония и самоирония. Почему мы берем эту тему? Потому что до сих пор непонятно, как относиться к иронии. Ирония нас обижает или нас возвышает? Мы, когда иронизируем, мы что делаем? Мы хотим кого-то обидеть или мы хотим кого-то таким образом привлечь и обаять? Самоирония. Вообще, существует ли это понятие в 21 веке? Мы к себе до сих пор относимся с самоиронией, или когда-то начинали с нее. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Дорогие слушатели, и вы задумайтесь над этим вопросом, а когда задумаетесь, звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12, скажу без иронии, что это бесплатный звонок. Можно нам слать и сообщение на наш пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода, и смс-очки тоже присылайте номер плюс 7-743-2801. Ирония. Ирония, ирония, ирония. Я помню, когда я в «Новом мире» еще молодым критиком, писателем начинал работать.
Это уже ироничное сочетание. Уже. Когда помню в «Новом мире».
Да, в «Новом мире», иронически, да. То мне мой пожилой редактор критического отдела сказал: «Виктор, вы не пишите так иронично, это не принято у нас». Я говорю: «Как, в «Новом мире»?» Вообще, сказал, в нашей литературе писать иронично не принято.
И он, конечно, наврал.
Наврал, потому что у нас было... Ну, по крайней мере, Хармс у нас был поначалу, да, а потом еще было много-много.
Задолго до.
И задолго до. Кто был первый ироник?
Ну, самый первый ироник, конечно, был Протопоп Аввакум.
Это точно, да.
Нет, это... потому что, ну, если говорить серьезно, то ведь...
Наш Лютер, можно сказать.
Наш Лютер, да. Да. Вот на радиостанции, на которой я имею честь работать, на «Серебряном дожде», регулярно звонят люди, и ты всегда отвечаешь: здоровых от больных. Потому что здоровый человек, он искренне убежден, что он несовершенен, поэтому свойственно чувство самоиронии. А больной человек, душевно нездоровый, он убежден, что он есть ему совершенство, его мнение есть ему конечное, абсолютное, и он глаголит истину, и все.
Это правда.
То есть он с утра не просыпается, не видит себя в зеркало, не справляет естественные надобности, а сразу совершенство.
Настоящий коммунист и настоящий фашист. Я не сравниваю эти две категории, но, тем не менее, объединяю их в одно антисамоироническое понятие.
А вообще, когда человек теряет иронию, он теряет человеческое начало. Сам факт, что человек смертен, что человек стареет, а значит, становится де-факто иным, позволяет ему адаптироваться с этой жуткой мыслью только через иронию.
Ну, в том числе.
Через самоиронию.
И самоиронию тоже.
Ну, это так. Ну, я вообще, когда шел и думал, у меня такое, в общем, не ахти какое замечательное, значит, соображение ума о том, что вообще ирония, простите, ирония – это защита прежде всего. Это защита интеллекта, это защита от всякого насилия, прежде всего, насилия интеллектуального. Это вообще, конечно, свойство, почему оно все-таки интеллигентное свойство? Потому что, ну, как бы все-таки человек интеллектуальный, хотя совершенно не факт, что там простой человек не может обладать иронией, тоже может. Но все равно это такое чувство, когда вот ты сталкиваешься с некой, с чем-то вот непреодолимым, да? И преодолеть это можно только вот путем иронии, отстранения некого, да?
Да.
Вот. И это как бы даже может быть интеллектуальное юродство отчасти такое.
Так сказать. Это очень опасно.
Изысканное, конечно.
Это очень опасно, потому что не должно быть, иначе становится пача гордыни. То есть вот не должно быть саморазрушительным.
Это Вот я об этом думал. Важно, да, если это будет позволено, я об этом скажу. Нет, я еще хотел сказать, понимаете, а вот что касается самоиронии, сразу, я подумал, что это немножко в конце, а самоирония – это то же самое, защита от собственной пошлости, защита от собственного самодовольства, защита от собственного чрезмерного пафоса. Я сейчас быстро позволю себе так, чтобы, так сказать, намекнуть слушателям. Вот есть один знаменитый, очень знаменитый человек, я не буду называть фамилию, чтобы, так сказать, было все корректно.
Ну, хотя бы первую букву.
Да, нет. Нет, его знают как замечательного имени. Писателя, как ведущего, как вообще, так сказать, такую сверхпубличную фигуру. Вот он по отношению ко всему миру необычайно ироничен, по отношению к историческим персонажам, к целым, так сказать, событиям историческим. Он как бы иронизирует над великим миром разного типа, но, в общем, очень значительными людьми. По отношению к самому себе никакой иронии...
Ну, такого маленького роста в шляпе, что ли?
Да, да, никакой иронии по отношению к себе никогда не допускает.
Кто он?
Никогда не допускает и никогда не даже намёка нет на самую иронию никогда. Вот примерно.
Но Володя правильно сказал, что без иронии, без самой иронии происходит смерть. Потому что это очищение. Ирония и самоирония – это очищение человека. И одновременно это защита от нашей слабости. Ну, если есть чувство иронии, значит, ты... адекватен. Нет чувства иронии, адекватности нет.
Вот совершенно верно. Хочу сказать, что вот есть как бы две совершенно противоположные вещи. Да, это параноидальность такое, это параноидальное сознание и ирония. Потому что в нашем обществе, как так исторически сложилось, как бы, что мы очень боимся завтрашнего дня. Мы в нем дико не уверены. На самом деле, очень искалечены в этом смысле. У нас там за последние как бы 100 лет там была высечена как бы любая предсказуемость, любая возможность нормального течения нашей жизни, как бы жизни наших детей. Мы его очень боимся. От этого страха, от неясности, как бы, что будет в этом завтрашнем, в этом как бы темном лесу завтра, да, это такой темный лес, нас толкают завязанными глазами. Значит, в головах людей возникают, значит, самые разные параноидальные концепции. На самом деле мы бредим. То есть наше общество, по большому счету, уже долгие годы живет в ситуации догадок, домыслов и бреда.
И живем в бреду.
Да, совершенно верно. А бред это.
Бредем.
Да, причем бред, в отличие от того, как его там понимают в.
Бредем и бредем.
В бытовой лексике, это вещь как бы крайне жесткая, очень логичная и внутренне абсолютно непротиворечивая. Там его там нельзя разрушить никакими рациональными аргументами.
Там система заговоров,
да,
прежде всего.
Это абсолютно забитая гвоздями, абсолютно непротиворечивая вещь. Вот если как бы любая нормальная, здоровая теория, в ней всегда есть место для противоречий, потому что у нее другие задачи, значит, дырка, да, противоречивость – это возможность для дальнейшего размышления. А как бы любая бредовая система, она абсолютно замкнута и не противоречива.
Такой субъективный идеализм.
Да, и она абсолютно противоречит иронии. Когда мы иронично, это означает, что мы не боимся, что мы не боимся завтрашнего дня. Это означает, что у нас в голове нет забитых гвоздями конструкций.
Марина нас спрашивает. Марина, когда Путин предложил кастрировать иностранного журналиста на пресс-конференции, то это была ирония или еще что-то?
Ну, во-первых, он и предлагал кастрировать иностранного журналиста. Сергей, извините, давайте будем точны. Он говорил, что если надо, мы сделаем обрезание там по самому никуда, но отнюдь не иностранному журналисту. Но есть такие люди, которые всегда говорят, вот о чем бы ни шла речь. Вы спросите, при чем здесь Чубайс, да? То есть, вот да. Как в свое время Лидаренко был, да, вы спросите, при чем здесь Лужков? Но и все равно будет. Так и же здесь. То есть, при чем здесь Путин? Но все равно Марине будет что-то слышаться. Но вот вы очень точно сказали насчет бреда. Ну, вот, например, через несколько минут начнется матч России и Словении, стыковочный матч, когда люди на полном серьезе считают, что от этого зависит жизнь, и они уже сейчас, накачавшись горячительными напитками, с флагами, кричат, что все, завтра не будет, если, то ты испытываешь за них чувство тревоги. Ироничное отношение подразумевает,
что... себя
испытываю. Ироничное отношение подразумевает, что, конечно, мы все очень хотим победы нашей команды, но мы хорошо понимаем, что та игра, в которую мы играем, называется не футбол, а ножной мяч. Футбол играют, к сожалению, в других странах. При этом это не мешает нам болеть, но хорошо осознавать, за что мы болеем.
И потом все-таки игра есть игра.
Абсолютно
это,
верно.
Это вот поразительно, когда в жизни, да,
конечно.
Когда в жизни мало игры, а наша жизнь редко состоит из игры, в отличие там, допустим, какой-нибудь голландской жизни, да, где разыгрываются разные роли, и не случайно там главный персонаж, автор книги, играющий человек Homo Ludens и родился, и написал эту книгу, Хейзинги, да, то получается так, что мы и в игру приносим серьезную жизнь.
Конечно, правильно? Здесь же в чем смысл? Просто ирония, самоирония позволяет еще определить свое собственное место и место событий в ранжире, то есть определить их значимость, их реальный вес вещей. Потому что человек, у которого нет иронии, он все воспринимает как абсолютную трагедию. У него теряется понимание красок. Он не способен взвесить, что важно, а что не важно, что сущностно, а что не сущностно.
Так вот тогда получается, Толя говорит, простой человек редко ироничен. То есть, значит, надо
почему?
Стать сложным человеком.
Не то, чтобы...
Анекдоты
не то, чтобы... Ну, просто, конечно, все-таки мне кажется, что ирония в таком... Она, в общем, все-таки понятие, ради бога, не сочтите меня там недемократичным человеком, она, конечно, аристократична во многом, потому что она все-таки предполагает игру ума. У простых людей бывает изумительное чувство юмора. Бывает... Нет, ну, конечно, ну как, ирония даже у животных есть. То есть юмор даже у животных есть. Кот с тобой играет, он тебя прикусил и смотрит на тебя. Не кусает, а так смотрит на тебя.
Иронически прикусил.
Да, да, да.
Просто размерчик не позволяет серьезно прикусить.
Ну, просто мне кажется, что, кроме всего прочего, ирония – такая корректировка действительности. Вот правда. Вот что сущностно, а что, так сказать... Убрать пафос.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии. Автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель Анатолий Макаров, режиссер Александр Зельдович, писатель и журналист Владимир Соловьев. Мы сегодня все находимся у него к барьеру.
Да.
Тема передачи «Иронии и самоиронии». Нам Иван звонит из Москвы. Ваня, вам свойственна ирония?
Ой, Виктор, вы такую тематику затронули. Во-первых, добрый вечер всем гостям.
Здравствуйте, здрасте.
Вот, значит, Виктор, моему отцу 90 лет, он писатель, ваш коллега.
Интересно.
Вот, значит, ну, беседуем по телефону, но не всегда у него настроение бывает на беседы. И он мне говорит, так, ну ты, в общем, ну что ты делаешь-то? Говорит, все помогаешь природе отдыхать?
Хорошо, хорошо, Иван. А вопрос есть?
Вот, потом я так задумался крепко-крепко, думаю, ба, вот это же, какая мне благородная специальность. Я помогаю природе отдыхать.
Здорово.
Другие просят, дай это, дай то, другое, а я вот так вот благородно делаю.
Вот, пожалуйста, половина... Иван с иронией.
Да. Нет, ну...
А половина помогает природе, ну,
вообще
подыхать.
Ведь ирония, кроме всего прочего...
Иван, известно, профессия.
Не знаю.
Это ведь еще защита здравого смысла.
Защита здравого смысла.
Понимаете, ведь почему так? Это более, да, великих анекдотов и шуток, чем в советское время, причем тончайших... Потому что они все были насквозь ироничные, они защищали именно здравый смысл. И, кстати, я сейчас совершу, значит, преступление против либеральной мысли. Я скажу,
что
почему проигрывает нынешняя оппозиционная, скажем, публицистика, потому что она от иронии перешла к глумлению, а глумление – нечто абсолютно противоположное иронии.
Вы высказали очень интересную мысль, с которой я, к сожалению, наверное, не до конца согласен, когда вы сказали, что ирония – это свойственно аристократизму, потому что, как ни странно, ирония вступала в принципиальное противоречие с кодексом чести. Поэтому как раз классический аристократизм к сожалению, зачастую не шел нога в ногу с ироничным мышлением. Хотя, с другой стороны, у нас есть пример крайне неаристократичного и очень неприятного, и крайне немногочисленного когда-то народа, пришедшего из одной отдельно взятой реки, который, будучи более чем ироничным, выбрал это как методу мышления и диалоговым методом познания, не только положил основу монотеистическим религиям, но и всей системе современного мироощущения, вплоть до юриспруденции.
Ну, кстати, вот этот народ и есть ярчайший признак защиты, потому что
конечно.
Защищаясь иронией...
А куда деваться, когда вокруг ребята серьезным оружием, а их мало?
Мне кажется, я тоже скорее соглашусь с Володей Соловьём, потому что аристократизм действительно вот не предполагает высокие классические аристократы, а вот декаденствующие
аристократы, конечно,
это безусловно. Вот вообще ирония родилась при декаденции аристократизма.
Ну, на самом деле нет, ирония все, а сентиментализм, и там Тристрам, Шенди, всякие такие штуки, это вполне как бы это все уживалось, и там тоже Шекспир был как-то весьма ироничен, на самом деле.
Да вы Библию посмотрите, в Библии море иронично.
Я думаю, что Шекспир и аристократизм – вещи разные.
Ну, Шекспир не был аристократом совсем.
Я думаю, это
не не обязательно понятие сословное, это понятие, так сказать, благородного ума, понимаете?
Ну, здесь вот что я имею в виду. Мы начинаем играться с термином,
но почему? Я, кстати, согласен, ирония действительно – это некая естественная и там, генетическое природное лекарство от безумия.
Конечно.
Вот это вот
это правда.
Да, это некое антитело к безумию.
И мы это лекарство потребляем слишком редко, чтобы оно на нас правильно
отнюдь
действовало.
Вот посмотрите, ведь...
Нет, мы потребляем часто.
Нет, а другие... русский человек вообще изначально человек ироничный.
Вот как?
Конечно.
Несомненно.
То есть наш язык – это язык ироничный.
Какие пословицы
совершенно
великие.
Позволяющие сколь угодную вариативность, что всегда является характеристикой ироничного
языка. Амбивалентность, как говорят, замечательно.
Сознание иронично из-за того, что сознание носителя этого языка, совершенно согласен, он для этого приспособлен.
Откуда же тогда отсутствие иронии в нашем обществе?
Очень много сумасшедших.
Не в обществе. Здесь же происходит другое. Не в обществе. Это же обратная сторона мессианства. Мы настолько серьезно и настолько долго пытались людям придумать сверхзадачу, что некоторые стали ее ассоциировать с собой. И вот как раз не хватило. Ослику слишком груз тяжелый положили, поэтому спинка не выдержала. Ножки разъехались.
Морковка большая, но очень далеко.
Не туда он ее пристроил.
Я когда занимался немножко сталинизмом, да не только сталинизмом, это... осталось и, значит, после. Дело в том, что как бы, человеку невозможно жить в аду, невозможно жить плохо, значит, не представляя себя, как бы, что он на самом деле находится в раю, или хотя бы не предполагая, что этот ад как бы, скоро станет раем. То есть, на самом деле, люди, которые жили там при Сталине, они действительно в буквальном смысле обладали раздвоенным шизофреническим сознанием, то есть, неким как бы, способом выжить и способом... приспособиться и не сдохнуть в этой жизни было безумие, которое исключало какую бы то ни было иронию, которая... Хотя и были прецеденты там тоже, Светлов, например.
А давайте отойдем от сталинизма, потому что это вызовет тут же крайне негативную реакцию многих слушателей. Например, посмотрим на фашизм. Ведь люди, которые жили в нацистской Германии, ну, поэтому говорят точно не на фашизм, потому что это другое, это итальянская история, ну, а на национал-социализм. То есть, ведь там ведь произошло у людей открытие ужасов, о которых они не подозревали, которые были от них в шаговой доступности. И здесь их сознание не выдержало. Поэтому не случайно вот интересно смотреть на литературные и творческие попытки немцев, переживших вот этот шок собственной подлости и собственных преступлений. Да. У них не было вот этой защитных предохранителей иронии, им абсолютно срывало голову.
Это верно.
Мне даже кажется, что в ГДР, я вспоминаю, конечно, у них тоже были анекдоты, но они ни в какое сравнение не шли.
Они просто кажется, силу языка и силу своей культуры, они как бы не ироничная нация.
Ну, можно сделать анекдоты?
Да, я! Нет, ну что, ну, Брехта, мы же Брехта все-таки
а
заподозрим
даже...
в отсутствии, кстати,
иногда. А, кстати, заподозрим, как-то
странно. А вот сравнить Брехта с Пушкиным, и понятно, что Евгений Онегин насквозь ироническое, конечно, произведение. Да. Александр нам звонит из Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Да. Здравствуйте.
Вот по поводу, значит, Пушкина и Соловьева.
Соловьев какого?
Соловьева Владимира. Да. Ну, какой у нас еще есть Соловьев? Очень есть, конечно, много. Другой Владимир Соловьев, но имеем то, что имеем в постмодерне. Значит, вот когда апофеоз иронии, как бы сказать, постмодерн, по сути дела, определение постмодерна – это ирония, это, скажем, игра с миром. Значит, меня больше всего занимает дефиниции, действительно, были расставлены между юмором, иронией, сарказмом, скажем сказать, и стёбом, вот, о котором забыли упомянуть, это особое явление. Меня больше всего интересует, вот Владимир Соловьев категорично утверждал две вещи. Во-первых, то, что в Библии много юмора, не заметил, что в Новом Завете Христос был крайне серьезен. Кстати, это отмечают все исследователи всех Евангелий, что там юмора, по сути дела, нет.
Это мессианская
ирония, ирония юмора. Значит, это по сути дела, Александр,
ближе к вопросу.
Значит, Александр, ближе к вопросу. Меня интересует вот, что он сказал. И русские ироничные, и евреи ироничные. Мне кажется, что сейчас, в СМИ преобладает еврейская конструкция юмора, а не русская. Потому что я, если бы было время, я вам подробно бы объясню, Александр, потому что я эту проблему очень предметно...
Александр, можно вам задать короткий вопрос? Очень. Скажите, пожалуйста, а Библия из каких частей состоит? Правильно.
Значит, когда вы ответите на этот вопрос, Владимир, заметите, мне с вами трудно есть... спорить, потому что я могу утверждать, что евреи появились не раньше 12 века.
Да, это глупости я слышу достаточно часто. Это глупости я слышу регулярно, поэтому, что вам было легче, скажем так, те, которые думают, что они евреи, тем не менее, Ветхий Завет есть, Ветхий Завет насквозь ироничен.
Это правда. Это у Ильфа было... Бога не сказал ученик. А сыр есть? Грустно спросил учитель.
Совершенно верно.
Это пример
прекрасного ироничного. Довольно глупо говорить об ироничности или неироничности, потому что если мы с вами говорили на иврите, на идише, на ладино, вы могли бы говорить о еврейской иронии. Но так как мы с вами говорим на русском языке, то, исходя из этого, совершенно очевидно, что мы с вами иронизируем по-русски, ибо язык определяет мышление.
Да.
Ну, да. Тем не менее...
Так что имеете, что имеете.
Я надеюсь, что меня никто не заподозрит ни в каких дурных...
наклонностях.
Мыслях. Но вообще, конечно, бывает и, так сказать, некий... И не только юмор с некой, так сказать, национальной окраской, так совсем грубо говоря, но и ирония, конечно, бывает.
Конечно,
бесспорно. Понимаете, поэтому это... И то, что, конечно, скажем, горячо любимая мной Одесса, дала колоссальный, так сказать, толчок вот, и определенную стилистику нашему юмору. Но, скажем, я вот равно люблю одесситов и Власа Дорошевича, например. Совсем другой тип
Мало
юмора.
Мало, если посмотреть, то одесский юмор во многом из Гоголя.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель Анатолий Макаров, режиссер Александр Зельдович, писатель-журналист Владимир Соловьев. Тема нашей передачи «Ирония и самоирония». Надо сказать, что мы обязательно дойдем и до Стёба. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. После вчерашнего пожара и взрывов на складах боеприпасов в Ульяновске Минобороны и МЧС России проведут проверку таких объектов по всей стране на соблюдение правил безопасности. Сторонники одного из оппозиционных лидеров Эдуарда Лимонова намерены провести ряд акций в его поддержку. Решение принято на совещании активистов нескольких оппозиционных организаций, входящих в коалицию «Другая Россия». 12 ноября мировой суд приговорил Лимонова к 10 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам милиции. Российской службе по надзору в сфере здравоохранения поручено разобраться в ситуации с повышением цен на антивирусные препараты и защитные маски. Решение принято после посещения нескольких аптек министром здравоохранения России Татьяной Голиковой. Россия согласовала строительство газопровода «Южный поток» со всеми европейскими странами, намеренными участвовать в проекте, сообщил сегодня премьер-министр России Владимир Путин. При взрыве в городе Пешавар в Пакистане погибли не менее 10 человек, есть раненые. Смертник взорвал заминированный автомобиль у полицейского поста. Президент США Барак Обама прибыл в Сингапур для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На завтра намечена его двусторонняя встреча с президентом России Дмитрием Медведевым. Минобороны Великобритании расследуют новые случаи различных нарушений, допущенных британскими военными в Ираке. Как сообщила газета Independent, адвокат группы иракцев, задержанных в разное время британскими военными, собрал досье о 33 случаях издевательств и пыток. Это были краткие новости на волнах Радио Свободы.
Радио Свобода. Мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Рафиев. Напомню, что у нас сегодня в гостях писатель Анатолий Макаров, кстати, замечательный писатель, то ли режиссер Александр Зведович, который сделал замечательные фильмы вместе с Сорокиным, и писатель-журналист Владимир Соловьев, кого представлять не надо, он сам кого угодно представит. Тема нашей сегодняшней передачи – ирония и самоирония. Повторяю, звонить можно 8 800 222 12, на пейджер слать по номеру 660 1055 абонент «Радио Свобода», смс-очки на номер плюс 7 743 28 01. Вы сегодня очень активны, замечательны. Спасибо вам, дорогие
ведь
слушатели.
Ведь сумасшедший пример современной иронии.
Давай.
Ночью отпускают генерала Бульбова, который 2 года провел под судом следствием. Что первая фраза, которую он говорит? Вот человек 2 года сидел, не могли там придумать, за что посадить. Он выходит и говорит, ну, в понедельник я дам любой комментарий, я выйду на работу в госнаркоконтроль и отвечу на все вопросы. Хотя место уже давно захвачено, хотя пришли люди, которые против него воевали. Но вот эта ирония человека, который 2 года своей жизни провел в СИЗО.
Он с иронией сказал?
Абсолютно. То есть хорошо понимает, о чем речь. То есть, мол, пойду в логово и улыбнусь им широко. Мальчики, вам не получилось. Вот это русский характер.
Евгения Петровна нам звонит из Москвы. Давайте послушаем Евгению Петровну. Евгения Петровна, ваше отношение к иронии и самоиронии?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Да, очень рада, что я до вас дозвонилась. Вот послушайте, меня я хочу спросить. Вот вы когда-нибудь задумывались об улыбке Джоконды?
Задумывались.
И даже знаем, что это не улыбка Леонардо да Винчи.
Но вы подумайте только, ведь она совершенно эзотерическая, ведь это же та самая ирония и улыбка бессмертия.
Честно говоря, нет. Честно говоря, это совершенно обычная улыбка итальянской женщины, северной, родившей ребенка, замужем за достаточно богатым гражданином. Там этих улыбок Джоконды на каждом углу.
До сих пор, да.
До сих пор.
Евгения Петровна, на самом деле, конечно, мы каждый раз романтизируем, ипотезируем и зарубежную культуру, но если вам так хочется, давайте, Евгения Петровна, разрешим без всякой иронии считать, что это эзотерическое...
Да, я предлагаю голосовать.
Да. Поедем дальше. Юрий Николаевич нам пишет, вы своей иронией, юморком, шуточками и прибауточками разрушали Великий Советский Союз, да и сейчас опошляете наше общество.
Правильно.
Спасибо, Юрий Николаевич.
Каленым железом, шутников к ответу. Таким не место, поганой метлой.
Ну, Юрий Николаевич, я сам старый козел по возрасту, простите. И уж если бы...
Почему Юрий Николаевич тоже козел? Не надо,
да.
Не надо обижать слушателей.
Поэтому, если бы в сферах высших предначертаний, которые мы с вами прекрасно помним, вот было бы больше такой нормальной иронии, хотя бы в понимании народа, его нужд каких-то, да, слабостей его нормальных. Я уж не знаю, дай бы Бог или не дай бы Бог, но, в общем, они бы еще лет 50 могли свободно просуществовать.
Подождите, как можно полностью...
Но поскольку они совершенно ничему не хотели, так сказать, улыбаться, я работал в газете, я так знаю, но как, знаете, как смотрели, причем в лучшей газете того времени, как придирались к заголовку.
Видел правду? Шутка. Нет. Шутка. Ну, лучше это нет. Была шутка, нет, это
я
ирония.
Я тут без иронии говорю, действительно, лучшая газета того времени. Вот. И как ничего так не боялись, как так называемых неконтролируемых ассоциаций. Так что уж простите.
Это правда, но ведь еще очень важный момент. Насколько унизительно для русского человека считать, что может быть заговор некой маленькой кучки носатых, которые его дурят, насколько унизительно считают, что для Великого Советского Союза разрушение могло прийти от иронии людей. Это глупейшая фраза.
Но это было...
Это о том, о чем говорил, между прочим, Саша. Мы бредим.
Нет,
мы
считаем,
что носатые довели нас...
Это абсолютно верно. Нет, я даже пример могу привести.
Носатые довели нас до бреда, довели нас до разрушения страны.
Я работал в психиатрической больнице в юности.
Чувствуется?
Да.
Грусть во взгляде чувствуется?
Она не от этого. Значит, если ты перед тобой сумасшедший, и если ты попробуешь как-то там пошутить над его бредом, над его убеждением... Или как-то так, ну, даже мягко, так, по-джокондовски улыбнуться.
Эзотерически.
Да, так чуть-чуть эзотерически. Это вызывает чудовищную совершенно ярость. Потому что это есть реальное, потому что он ощущает реальную физическую, от этой мягкой моей джокондовской улыбки, ощущает реальную физическую агрессию по отношению к устойчивости как бы, собственного мира. Если я вот улыбнусь, его мир нафиг рухнет.
Ну, это нормально, тоже в известной
степени. Поэтому, если, конечно же, есть некоторое количество безумцев, а мы только как бы, все перед ним встанем и так по-джокондовски улыбнемся, очень может быть, что их мир действительно рухнет.
У меня трагедия случилась, у меня близкий приятель, он афонский монах. Наш русский человек, который ушел когда-то пешком из Владивостока, 3 года пешком ушел в Иерусалим, но в конечном итоге он монах, притом он в греческом монастыре. И он говорит, вот вы, евреи, зачем кровь христианских младенцев? Я говорю, скажи, пожалуйста, Афанасий, а рецепт есть? Ну, вот если веков 5, эту чушь, вот рецептик хоть один есть? Ну, кто-нибудь попробовал, вот, пусть не с еврейской, пусть вот не с христианской, с какой-нибудь. И он так задумался, говорит, ужас, а рецепта-то и нету. И это действительно, он думал дня 3, перезвонил через 2 дня и сказал, ты мне жизнь испортил.
А вот,
я-то верил в это, а теперь нет.
Володь, вот ты не случайно сидишь в этой студии. Давай вспомним тот момент, когда мы с Никитой Михалковым и на твоей передаче, значит, боролись за или против третьего срока Путина. Угу. И смотри, ведь Никите Сергеевичу в этих делах было трудно отказать в отсутствии иронии. Он был не ироничен совсем. И, может быть, он поэтому проиграл. Вот все предполагали, что он выиграет. Об этом,
ну,
кстати, формально. Говоря.
Человек очень
я
популярный,
тебе
сказать,
что
известный,
вообще
конечно.
Прошел, был еще полгода назад, вот у меня на программе вспоминали этот случай.
Я могу сказать точно, почему Никита Сергеевич проиграл.
Кстати, он был ироничен как артист.
Вот твоя точка.
В глазу была ирония.
Сейчас ты скажи, вот, из первых рук мы услышали.
Я могу сказать 100%, почему он проиграл. Есть понятие чистоты жанра. Если ты вышел, ты не можешь нарушать жанр. Если бы Никита Сергеевич вышел и сказал, я... Очень уважаю, я обожаю Владимира Владимировича. Я считаю, что необходимо, чтобы он был президентом на 3-й срок, он бы выиграл с диким счетом. А он стал говорить, нет, я такая... Ну, а что вы хотите? Он же сам-то уже отказался. Нет, ну, а если он сам-то... Я, то есть... А народ это не понимает. У нас замахнулся бей. Вот если бы он выбрал чистую форму и говорил... Он бы, конечно, выиграл.
Можно я немножко расширю? Мы немножко
это грустные слова.
Мы немножко топчемся, по-моему. Я хочу
чуть-чуть. Нет, мы не топчемся.
Вы предлагаете уйти в гопак?
Значит, если мы топчемся, то тогда мы вызываем срочно Екатерину из Москвы. Она пусть потопчется на нас. Да, Катя, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Я вот по поводу обращения Медведева, да. Вот совсем недавно, да. И там было такое его высказывание о полетах на другие планеты. Как вы относитесь вообще вот к этому? Вот у меня это вызвало ассоциации, вот помните операции Пуговкин, рассказывает про полеты,
мы верим,
и друзья, человек лежит и отдыхает.
Ракет, помчат и нас вперед от звезды
вот,
до звезды.
Так вообще вот к этому относиться?
Я отношусь к этому очень хорошо. Я этого не слышал, потому что я считаю, что надо ставить на самом деле...
Я даже
серьезно. Считаю, что надо ставить большие задачи. Как бы страна, которая не хочет полететь на Марс, она просто...
Даже на Луну не улетит.
Даже на Луну не...
Абсолютно согласен.
А тут вот Сергей...
Без великих целей нет великой страны.
Сергей, видимо, сегодня видел на втором канале меня на национальном интересе в прямом
эфире. Я тебя видел там. Да.
И вопрос писателю. Планируете ли вы посвятить часть своего гения, за гения отдельное спасибо, новому президенту, как и прежнему, недавно заявившему, наконец, что они с действующим одной крови? Во-первых, Сергей, у вас есть ирония. Это уже приятно, да. Правда? Вот это, с этим мы поздравляем вас на передаче. Ирония, во-вторых, честно сказать, не планирую. Вот,
вообще не делай писателей.
Вообще не частичку своего гения, а то, что я поддерживаю Медведева в его желании модернизировать Россию.
Нормально.
Это нормально.
Кто же не поддерживает?
А что нам еще делать?
Но согласитесь, фраза Путина ведь показывает его знакомство с творчеством Киплинга.
Не уверен.
Ну как, мы с тобой одной крови, это как раз классика, это приятно.
Кстати, чтобы вот, может быть, успокоить несколько слушателей, которые подозревают нас в таком нигилизме абсолютно, я тоже, между прочим, иногда мне кажется, может быть, уже старческое, что...
Да что ж ты все сегодня...
Что ирония, но я всю жизнь был во всех компаниях самый молодой, а теперь куда ни приду, самый старый.
И тут футбольщик пошел играть за ветерана, показался самым старым.
Дело в том, что, конечно же... Вот есть некая опасность. Почему я говорил об аристократизме, элегантности, иронии? Потому что, скажем, она не должна превращаться в цинизм, ребята.
Согласен,
согласитесь с этим. Вот так, как раз тут
кстати,
элегантность
не обсуждается. Говоря, и, кстати говоря, мы не говорили, Александр из Ленинграда, Александр из Ленинграда правильно сказал, что мы не говорили о Стёбе, а вот Стёб – это как раз плебейская форма иронии.
Да, конечно. Да. И глумление. Да. Можно я сейчас быстро, позволю маленькую историю литературную. Вы знаете, был грандиозный талантливый критик Беленков Аркадий, трагическая личность совершенно.
А Олеша, который
написал огромную книгу о Юрии Карловиче Олеше.
Который вот уж был полон иронии, особенно...
Но переходящий в глумление. Знаешь, он честно говорил, я хочу глумиться. Причем он выбрал самого беззащитного человека. Ну, с другой стороны, понятно, что глумиться над каким-нибудь...
12
Сафронова.
А 12 глумиться над взводом автоматчиков.
Слушай, а 12 стульев, это же тоже глумление.
В общем, да. Но тем не менее, я что хочу сказать, что вот когда книга издана, и все нормально, она перестала быть самиздатом. Все равно Юрий Карлович потрясающий писатель, со всем с пьянством своим, со всем своим.
Так и за пьянство было и глумление.
Олеша видел когда-нибудь?
Видел. В «Национале». У меня сейчас книжка вышла «Московская богема», где об этом... Простите. Я ее, правда, читаю на другом радио, поэтому я могу уже сказать. Да, так вот, все равно Юрий Карлович...
Другого радио нет.
Есть грандиозный писатель, так сказать, вся ирония... Особенно ирония ради бога. Но глумление по поводу у него, оно все-таки, так сказать, неблагородно.
Ты знаешь, что глумление вообще так, как Стёб, дело пошлое. Но, действительно, Стёб 90-е годы что-то немножко выжег поначалу, а потом он стал уже выжигать просто наши
души. Яркий пример глумления Стёбы, глупейшей терминологии, которая доминирует в последнее время. Мы об этом говорили в перерыве. Например, совершенно тупое определение постмодернизма.
Да, это правда. Ведь
ничего пошли чем постоянный крик о постмодернизме, нет.
Да, мы живем в постмодернизме. Мы живем вообще, надо сказать, еще в
архаическом... Нет, это поколение, которое искренне не считал, что надо выстраивать вот эту систему классицизма.
Такие, знаешь, публицисты типа Третьякова, они говорят, да это все ошибки ментальности постмодернизма. Мы пещерные люди,
Надо сказать, что это абсолютно уникальная ситуация, потому что действительно, так сказать, определенные идеологи или политики, как бы, знаешь, люди, определяющие направление движения нашего коллективного ума, они действительно как бы считают, что постмодернизм это как бы некая характеристика эпохи, хотя это чисто узкоспециальный термин.
Постмодернизм они называют отсутствие вкуса и дурное образование. Почему ты это не называют постмодернизм?
Называют тотальную относительность всего. Но это как бы так же странно, как если бы там, не знаю, там
19 лет, почему они используют термин релятивизм?
Ты знаешь, постмодернизм это образ врага. Вот если вы видишь образ врага...
Это не образ врага, это образ себя у них. Это так же странно, как если бы кто-то...
Постмодернист – это любой мерзавец, который смеет не писать и не восторгаться боевым придворным листком.
Это
самый модный научный литературным журналом.
Или который считает, что не существует четко определенных границ между добром и злом.
Это вообще кошмар.
Господа, а вот...
Кошмар!
Мы очень как раз тут сейчас мне нравится, что мы стали говорить об искусстве.
А я хочу вас призвать к порядку. Нам Николай из Мордовии звонит. В Мордовии есть ирония?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирония.
Есть ирония в Мордовии.
Энциклопедия русской души, это тоже, между прочим, ирония.
Спасибо.
С поддержкой вашего там передачи и темы говорит энциклопедист Ломоносов. Сохраните завет Иисуса Христа, на котором все пророки и законы стоят. Это есть и сохранение и размножение российского народа.
Не понял, что есть сохранение и размножение российского народа?
Сказано хорошо, не все слова понятны, но радует, что в Мордовии есть ирония.
А вот
нам еще звонит.
Я просто сказал, вообще человечество, может быть, если мы говорим уже о религиозных
домах. Я хочу порадовать одного слушателя, одного конкретного слушателя.
Сейчас подожди,
у него псевдоним Добрый. Сейчас мы просто...
Одному конкретному слушателю позвонились.
Время от времени мы с ним общаемся. Иногда ругались на протяжении этих 6 лет, которые я веду эту программу. Иногда, да. Сегодня он мне пишет. Самоирония, присущая людям, не лишенных юмора, это точный оптимизм. Кстати, достаточно банально, но правильно. Склонных к самоанализу, это люди... мыслящие, выстраивающие свою отличную линию поведения и образ мысли. Правильно. Им легче по жизни. Правильно. Кстати, Виктор замечает, господин Добрый, насчет премии. Это была ваша ирония, адрес я вам уже выслал. Я сказал, что когда мне звонят, и очень мне нравится, или пишут, и мне нравится то, что пишут, то я должен как-то отреагировать премией. Никак. Но я вам скажу, премия. Господин Добрый, мы получили ваш... адрес по телефону. Маша мне его передала, и вас ждет книжка с автографом. Не знаю,
насколько... А после этого визит из налоговой инспекции, так как вы наверняка за этот подарок не заплатите налог.
Я сумлею разницу между Стёбом и иронией. Как бы Стёб это... Я хочу сказать, как бы, что все говно. А когда я иронично говорю, что не все говно.
Нет, а когда иронично говоришь, что все дерьмо. И вот это разница. Нам звонит Аркадий из Москвы. Да, Аркадий, алло. Аркадий, да, здравствуйте.
Ну, конечно, ирония и самоирония, это, на мой взгляд, обязательное свойство здоровой натуры.
Правильно.
Самые тяжкие преступления совершались, что называется, с паучьей серьезностью.
Правильно.
Плеханов говорил о молодом Ульянове, это очень опасный человек, у него совсем нет чувства юмора. Вспомним Средневековье, и чем успешнее был монарх, тем ироничнее у него был шут. Шут это был не фигляр, это был дворянин, личный друг короля.
Да.
И он играл роль необходимой обратной связи, ведь король всегда прав, усомнится государственная измена. А шут мог, так сказать, это обойти. Ну а что касается Путина, вы меня удивили. То, что он сказал, это бульгарное хамство. Наглость мелкого человечка, опьяненного безнаказанностью. Он, по-моему, не способен к иронии. Он способен к издевке, насмешке, грубой шутке, причем чужой.
Знаете, вот я неплохо знаю Путина лично. Ну, это несколько нескромно звучит. По крайней мере, достаточно долго с ним беседовал. Кстати, как с Дмитрием Анатольевичем, до того, как он стал президентом. Могу вам сказать, что как-то не странно звучит, в личном общении как один, так и другой абсолютно лишены вот того, о чем вы говорите. Наоборот, удивляет более чем обходительность, спокойствие, интеллигентность, и как раз никакого вот этого чувства маленького человечка нет. Наоборот, есть четкое понимание власти и силы, как они могут обжечь, и очень четко выбираются слова. Это как раз то, что многих удивляет. Вот я знаю, что Виктор недавно встречался с одним высоким кремлевским чиновником и тоже, думаю, для себя был поражен уровнем обаяния личности. Да. Хотя мой приятель Умар Джабраилов, встретившись с тем же самым чиновником, сказал, слушай, какой обаятельный человек, только не пойму, это обаяние личности или должности? И я подумал, что Умар замечательное чувство иронии.
Вот, простите, я совершенно не знаком в таких, не имею знакомств в таких сферах, но мне ваши слова показались... Вот просто даже наблюдая, показались более справедливыми, чем, кстати, малоприличные выражения нашего дорогого слушателя. Это неблагородно, понимаете? Это, как говорится, не барское дело. Так, тем более, что были начальники, более грубые шутки, которых вы прекрасно сносили, и даже считали их признаком такого замечательного народного, так сказать, здравого смысла.
А заметьте, есть еще один такой нюанс довольно странный. Вот ведь это чувство абсолютного хама. Когда человек издевается над национальными символами. И нравится или нет, ну, в том числе, как-то ни странно, когда мы говорим о должностях, не о всех, не о министерских, но президент во многом является чуть больше, чем человек. Это накладывает колоссальную ответственность на них, и если они не удержат эту ответственность, то их ломает. но и колоссальная ответственность на людей. Они должны осознавать, что, когда и как они произносят. Чувство языка должно быть.
Виктор, а можно
быть веселым, ироничным, тонким?
Я хочу вам зачитать послание Германа Николаевича. Предлагаю открыть новую еженедельную программу. Послание Медведева открывает новую эру в развитии человечества. Особенно предложение о замене лампочек. Вот в России все-таки...
А часовые пояса?
Ну, ради бога. А вот мне нравится, что все-таки все начинается с лампочки Ильича. А вот меняем лампочку Ильича на более... экономичные в квартирах. Это мое отступление, ну, значит, замене лампочек накаливание до боли, до более экономичное. Вот поменяем лампочки, я помню, в советские времена, ну, просто по рождению, как Володя знает, отец и моя семья встречались с разными людьми. Один очень важный, который носил ленинскую кепку и рассуждал о смысле мировой жизни, он сказал, вот осушим Пинские болота, и тогда будет коммунизм. И мне вдруг стало страшно. Вот есть в Белоруссии Пинские болота. Вот,
знаешь,
приходят, высушивают болота, и тут...
Главное, чтобы не трогали леса, потому что вот если леса пойдут, то вот уже будет точно проблема.
Господа,
полагаю, что это открывает новые яркие перспективы всеобщего счастья, пишет Герман Николаевич. Лампочки-то будут ярче гореть. Герман Николаевич, у вас активист ЕР. ЕР – это в смысле Единой России, что ли?
А меня, кстати, дико волнует, на самом деле, как умозрительная задача – это вот изменение часовых поясов. Вот мне страшно любопытно посмотреть, к чему это приведет.
Отменят часовые пояса.
Нет, ну это невозможно, в Китае.
Я вот, знаешь, на секунду выведу из, так
сказать, пояс верности отменен.
Из сферы политических противостояний. Я хочу напомнить вам такой замечательный термин. Мне он необычайно дорог, как читателю, романтическая ирония.
Как пожилому читателю.
Как пожилому, романтическая ирония. Согласитесь, вот это вообще, может быть, потому что это был во многом стиль, на котором я вырос как читатель и как зритель, потому что это был абсолютно стиль 60-х годов. Романтическая ирония. То есть, как бы, ироническое отношение, вот то все, о чем мы говорили, присутствовало, но при этом был какой-то еще такой вот, ну, некоторый душевный такой подъем.
Тот же Василий Павлович.
Да, и вот да, мне этот стиль... я, кстати, вы знаете, вы говорили про немцев, вот, кстати, а я хочу немцев поддержать. Я его...
Замечательные примеры романтической иронии – это Василий Павлович, ну, ранние произведения. Замечательные,
вот,
да.
А вот аксон... я немцев хочу поддержать. Вот для меня ремарк, вот объяснение, разговор с любимой женщиной вот в том ремарковском стиле – это и есть романтическая ирония.
Есть, понимаете, только нюанс. Я не читал его на немецком. Я знаю несколько писателей, которые сильно выиграли в результате перевода.
Перевод на русский язык. Да.
Наши переводчики добавляли неведомые значения.
Я недавно пытался прочитать «Три товарища» по-русски. Я вам скажу, я не пробрался. Потому что там вот эти одинаковые заштампованные фразы. Геннадий вдруг, проанализировав все, в конце передачи написал: «Анатолий Макаров, вы описали портрет человека, узнать которого очень легко». А все-таки работа мысли шла.
А, это когда с
начала. И вот к концу передачи все-таки успел человек, вскочил в поезд и приехал к нам.
Через черный ход на черный континент?
Я работы своей собственной мысли. За это время, пока вы разговаривали, я думал просто все время. Я сформулировал важную вещь для себя, что разница между иронией...
Сидит за льдой сигареты, не прикуриваю,
жую,
и
да,
думаю.
Это моя обычная...
Когда же дадут закурить?
Разница между иронией, цинизмом или стёбом состоит в том, что ирония не исключает представление о наличии абсолютных ценностей.
Абсолютно.
Вуаля,
это правда. Блестяще.
Вот видите, вот я не зря...
Режиссер, ты у нас хорош!
А стёб – это всё-таки напалм. Это напалм. Ну, мы такой детский.
А стёб – это нет абсолютной ценности, это нет добра и зла, это есть общее...
И Ворониловка.
Да.
Потому что...
Нет добра и зла, нет...
Это умение писать, когда мозги не объяснили, где находится писсуар. И поэтому все вокруг покрывается, и это ужас.
Это хорошая формулировка. Николай нам из Москвы звонит. Николай, как вы...
Здравствуйте, уважаемые господа. Вы здесь там за Библию говорили, но у Экклезиаста в Ветхом Завете есть, что вот всякий смех такой, он равен треску сучьев в костре. И обиден очень.
Но... Что уже иронично, кстати.
Ну да. Но вот очень иронично, когда Оскара вручают вот в Наивном театре, где актеры с синдромом Дауна играют, они играют на полном серьезе, вот весь зал хохочет. Вот у нас послание было президента, там вот весь зал периодически хохотал. Выхватывали вот лица там Володина, там других, они в непонятных местах вот смеялись. Может, они смеялись, потому что вот впервые в нашей истории президент одел значок, вот он насмотрелся на Западе, что там носят вот президент США, а там Грузия, Украина, это значками. Первый раз надел этот значок. Вот.
А какой значок ты его надел?
Ну, президент Российской Федерации. Трехколор. Это теперь снять его будет очень тяжело, наверное. Вот. И как этот значок теперь поношенный будет носить вот наш настоящий лидер, который третье место занимает, вообще непонятно.
Понятно. Николай, я еще вот что хочу сказать. Вы знаете, мы, конечно, можем иронизировать над речью президента, но поверьте, он говорил как раз о очень серьезных вещах. Вот если у нас не произойдет модернизации, то и ирония, и самоирония, вот они нас уже не спасут. Это последний раз вообще пытаемся завести этот двигатель.
10 лет? Страну управляют люди, которые, хорошо говорят по-русски, читали, ведут здоровый образ жизни. Радоваться надо. А мы все возмущаемся. Мало этого, они еще и сами читают речи, правят их и пишут до момента произнесения, приходя в сознание. И вместо того, чтобы радоваться, что молодые, здоровые, активные, умные люди пытаются что-то делать позитивное в стране, мы постоянно скулим. Вечно недовольны, пытаемся найти какой-то вот во всем негатив. Дети наши будут жить в нашей любимой стране. Надо сделать так, чтобы в стране было хорошо.
Но при этом, когда донесли мне писатели, которые были на встрече, они сказали, мало читает.
А другой
много читает.
Нет, это, мне, конечно,
догадайтесь, кто? Нет, кто один,
ты,
кто
ты, ты меня извини, но меня испугала фраза другая. Я читал стенограмму, это вообще не писатели. Писатели, приходящие говорить о своих дачах и тиражах, теряют право называться писателем. Можете представить, Лев Николаевич Толстой, который говорит, понимаешь, у меня вот землицы как-то в Ясной Поляне-то не лады.
Если у нас есть время, вот еще такое есть.
Нет, у нас
для русского
категорически
искусства.
Нет времени, осталось 15 секунд.
Пардон.
Ну, добрый пишет, спасибо, Виктор Ерофеев, как только получу вашу книгу, обязательно ее прочту. Читайте, но, пожалуйста, с осторожностью. Да, пишу это искренне, без иронии. А я без иронии говорю, читайте с осторожностью. Пора заканчивать. Сегодня, после сейчас новостей с 19 по 21 час, итоги недели, которую ведет Дмитрий Волчек, кремлевский мечтатель, огласил второе послание. Вот ирония, кремлевский мечтатель.
Не повезло
мечтатель,
Дмитрию, кто же будет его слушать, когда вся страна будет смотреть футбол.
Ну, ничего, мы останемся и послушаем. А мы на волнах Радио Свободы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатели Анатолий Макаров, режиссер Александр Зидович и Владимир Соловьев.
Спасибо.
Тема нашей передачи была «Ирония и самоирония», если еще кто не понял. Большое спасибо за участие в передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возбуждают уголовное дело против правозащитников. Мало того, что убивают, мало того, что...
Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим...
Террористы-смертники намеревались взорвать себя в вагонах метро столицы.
Что во время учений военные отрабатывали контратаку для защиты границ СНГ.
8 курдских боевиков сдались турецким властям.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».